Дамы, всем здравствуйте. Это подкаст «Глубоко о женском». Очень важный, нужный для каждой из нас. И я, его ведущий, женский психолог, тренер, наставник Светлана Суркова. В каждом выпуске мы будем говорить о том, какие перемены происходят в женском организме с возрастом, можно и стоит ли с ними бороться, а также поделимся своим опытом и расскажем о самом главном. Как же продолжать наслаждаться каждым днем, несмотря ни на что? Давайте начинать. Этот подкаст мы делаем вместе с компанией «Эгис» в студии Red Barn. Сегодня мы погрузимся в вопросы гормональных перемен в нашем организме. Прогестерон, эстроген, тестостерон. Я надеюсь, ничто не останется незамеченным, и чтобы наш выпуск был по-настоящему глубоким, я пригласила в гости прекрасную Яну Малышеву. Яна – гинеколог-эндокринолог, кандидат медицинских наук, эксперт по всем вопросам, которые касаются гормонов. Яна, здравствуйте.
Здравствуйте, Светлана.
Яна, ну давайте сразу приступим к главному и зададим вам самый главный вопрос. Что же на самом деле происходит с организмом женщины, когда она заходит в такой определенный возраст своего взросления?
Прежде чем в жизни женщины произойдет менопауза, напомню, что менопауза – это ретроспективно, то есть спустя год оцениваемая последняя менструация в жизни женщины. Есть такое понятие, как переходный период. Вот этот переходный период, он как раз начинается, ну, у всех по-разному, но первые звоночки примерно за 10 лет до менопаузы. То есть если по нашим рекомендациям и наших международных коллег нормальная менопауза – это возраст 45-55 лет, соответственно, первые звоночки можно услышать в 35-37. И более того, этот возраст так называемых репродуктивных ножниц, когда начинает падать овариальный резерв, начинают истощаться наши запасы и снижается фертильность. Но проблема в том, что очень много женщин в этом возрасте начинают планировать только своего первого малыша. И вот здесь, и вот здесь немножко больше времени иногда требуется на достижение беременности, чем в возрасте 20 лет. Поэтому, конечно, обязательно мы об этом всегда напоминаем.
От чего зависят вот эти гормональные колебания, которые начинают происходить в организме в этом возрасте?
Ну, вообще, на самом деле, возраст женщины, он же ведь определяется не паспортом. Он же ведь определяется.
Спасибо, что об этом сказали.
Да, он же ведь определяется гормональной активностью одного из важнейших органов, который, собственно, определяет наш феминный облик – это яичники. И вот именно они ответственны за те самые перестройки, которые начинают происходить в нашем организме. И первый дефицит, с которым сталкивается женщина, входя в этот прекрасный переходный возраст, а я искренне считаю его прекрасным, во всяком случае, моя мама всегда мне говорит, что 45 лет, жизнь только начнется, я искренне в это верю.
И я это подтверждаю.
Да. Вот. И как раз первый дефицит, с которым сталкивается женщина, это дефицит не эстрогенов, это дефицит прогестерона.
Как же сделать так, чтобы яичники были в изобилии?
Ну, на самом деле, если, Светлана, вы найдете способ, как замедлить старение яйцеклеток и яичников, вам дадут, мне кажется, не только Нобелевскую премию, но правда жизни такова, что мы умеем тратить наши яйцеклетки, но мы не умеем останавливать этот процесс. То есть всю жизнь, начиная с рождения девочки, происходит бесконечная трата яйцеклеток. Бесконечная. Даже когда вы принимаете оральные контрацептивы, которые блокируют овуляцию, они все равно не замедляют этот процесс. У нас нет ничего, что способно их сохранить и что способно сохранить вот эту гормональную активность для того, чтобы молодость была вечной. Зато у нас есть все для того, чтобы ускорить. И об этом мы с вами поговорим чуть попозже.
Как же можно тогда продлить молодость, гормональную молодость?
Гормональную молодость вы никак не продлите, не хочу вас расстраивать, но есть, безусловно, инструменты, которые позволяют нам чувствовать себя хорошо, потому что, ну вот давайте подумаем, да, если менопауза наступает в возрасте там, 45 лет, и мы считаем это нормой, да, хотя для кого-то 45 – это еще расцвет, да, там многие только в это время начинают карьеру строить. И здесь как бы наступила менопауза, все, менструации больше нет. А для многих женщин это трагедия, потому что они считают, что менструация равно юность, цветущее состояние, активность и прочие вещи. Но на самом деле продолжительность жизни женщины сейчас порядка там, 75, 77, 80, 90 лет. И вот в менопаузе, да, или вот в этом возрасте позднем, даже позднем репродуктивном, нет, конечно, в возрасте после менопаузы мы проживаем примерно треть своей жизни. Треть, а кто-то и половину. Но означает ли это, что эта половина будет плохой? Вовсе нет. Но просто для того, чтобы сделать так, чтобы тебе было хорошо, нужно приложить усилия.
Есть хоть что-то в этот период, что для женщины остается стабильным?
Смотрите, если говорить про гормональную активность именно с точки зрения функционирования репродуктивной системы, то наша репродуктивная система расцветает в момент пубертата. Есть вообще, в принципе, такая репродуктивная шкала Строу-10, по которой мы оцениваем период, в котором находится женщина. И там есть как раз пубертат, период там ранний репродуктивный, поздний репродуктивный, да, там период репродуктивного расцвета, и вот как раз-таки переход, да, вот этот переход, и менопауза, и уже, соответственно, женщина переходит вот в этот период после точки вот менопаузы. И вот от момента менархии до менопаузы наша репродуктивная система цветет. Ну, у нас, в принципе, эволюционно так заложено, что женская репродуктивная система, она ведь функционирует ради одной святой цели – деторождения.
Продолжительность рода.
Конечно, конечно. И большинство женских заболеваний сейчас – это следствие вот как раз-таки нереализованной этой репродуктивной функции, потому что раньше женщина находилась концептуально в каком… Вообще, в принципе, женщина в каких трех состояниях находится. Она либо не планирует беременность, либо она беременна, да, либо она планирует беременность. Так вот, раньше, когда после периода менархии, да, то есть первой менструации в жизни девочки, начинался вот этот бесконечный цикл репродуктивной реализации. Беременность, лактация, потом следующая беременность, роды, лактация и так далее. И женщина там в периоде где-то 40-45 входила в менопаузу. Сейчас количество овуляций, которые не заканчиваются деторождением, колоссально. Ну, то есть вот если представить, что внутриутробно в организме девочки к 20-й неделе заложено огромное количество там, тысяч фолликулов, то к моменту, когда у нас наступает менархия, да, этих овуляций там вот в течение репродуктивного возраста остается примерно порядка 400 всего лишь.
Угу.
И вот поэтому в период расцвета, конечно, мы не испытываем никаких дефицитов, а вот когда наступает возраст 35-37 плюс лет, у нас начинает снижаться активность яичников. И вследствие снижения активности яичников, что эволюционно запрограммировано, мы не можем, как я вам сказала, на это никак влиять, у нас происходит постепенное снижение концентрации основных женских половых гормонов, это эстрогенов. Но поскольку первые звоночки – это вот эти самые ановуляторные циклы, почему я сказала, да, и начала с того, что…
Что это значит?
Овуляция – это, в принципе, ключевой момент в менструальном цикле у каждой женщины.
Угу.
Это то, ради чего трудится наша репродуктивная система, да, наша гипоталамо-гипофизарная яичниковая ось, то есть вот от головы и до яичников. И вот эта овуляция, она, в принципе, каждый из нас, я имею в виду из нас с вами, да, условно здоровых женщин, имеет право на несколько ановуляторных циклов в год. То есть не отсутствие овуляции без какой-либо причины, без какой-либо болезни. Но когда мы переступаем вот этот вот порог, там, 37, 40, 45 лет, количество этих циклов становится вот резко намного меньше, чем это было до того. Как мы это чувствуем? Менструировала нормально, 28-30, 28-30, хоп, и у тебя выпала парочка циклов.
Угу.
Если исключена беременность, а девочки в возрасте 40-45 очень сильно расслабляются с контрацепцией, то вот это та самая овуляция, в результате которой не произошла менструация. Потому что овуляция, после того, как произошла овуляция, на месте лопнувшего фолликула формируется желтое тело. Это транзиторная железа, которая секретирует прогестерон. Прогестерон – это гормон, основная задача которого – трансформировать эндометрий и сделать его максимально комфортным для имплантации плодного яйца. Потому что в вашей репродуктивной системе все равно, сколько вам лет, она все равно каждый раз готовится к беременности.
Говорят, кортизол на это тоже очень влияет. Кортизол.
Ну, в принципе, стресс сам по себе это действительно очень деструктивный механизм, который влияет на очень многие показатели, на, и наши жизненные, да, и на гормональные в том числе. И вот здесь как раз-таки вот это выпадение овуляции, отсутствие прогестерона, удлинение вот этих циклов может привести потом в конечном итоге к тому, что эстрогены-то действуют, они же работают, они же продолжают стимулировать рост эндометрия, и потом женщина после вот этого периода задержки может подойти к периоду длительного маточного кровотечения, собственно, с которым и обращается на прием к гинекологу. То есть первый дефицит, резюме, да, это прогестерон, потому что у нас снижается количество овуляций, а это запрограммировано эволюционно. Второй дефицит, потихонечку начинает падать концентрация эстрогенов, и когда мы начинаем ощущать результаты этого дефицита, мы, как правило, бежим к гинекологу.
Угу.
А результаты этого дефицита, это что? Ну, классика, это приливы. Да? Угу. То есть это вот эта реакция со судов, когда тебе то жарко, то холодно, когда это невыносимо. Хотя, когда меня пациентки спрашивают, Я им задаю вопрос, вас беспокоит прилив? Они мне говорят, а что это такое? Вы мне можете рассказать? Я говорю, нет, я, к счастью, пока не могу, но если бы они у вас были, вы бы этот момент точно не пропустили. Это снижение сексуального влечения, это усталость, так называемая астения, которая действительно является очень тяжелым симптомом.
Только стала, уже устала.
Да-да-да, когда ты раньше могла там условно махануть квартиру за один день, а сейчас ты такая сидишь и думаешь, ой, клининг, что ли, вызвать, зачем мне все это надо? Ну, то есть вот это все, это вот результат в том числе... Ну,
я думала, это делегирование называется.
Идеально, конечно, это делегировать. Но когда вы в расцвете своих репродуктивных лет могли просто горы свернуть, да, и вот все это сделать, вас-то совершенно никак не напрягало, а сейчас просто взвешиваешь, оно вообще тебе надо, а взвешиваешь ты вот из-за вот этого вот состояния астении, когда ты... Понятно, что там надо смотреть в первую очередь железодефицит. Но это отдельная тема, если мы сейчас в нее уйдем, это будет навсегда.
Это глубоко.
Да, и здесь, конечно, нужно смотреть еще многие другие вещи, но вот глобально астения – это действительно один из тяжелых симптомов климактерического синдрома. Да,
А если говорить своими словами, вот можно какие-то назвать несколько вот таких характерных признаков, по которым женщина может понять, что она подходит к периоду?
Перестройка, конечно.
Да.
В первую очередь, это изменение ритма менструации. Все. Вот это первое. И причем особенность, во всяком случае, российских женщин, не знаю, как у зарубежных коллег, но... их никогда не беспокоит обильность менструации. То есть вот если я ее не допрошу, вот просто как на допросе, по пунктам, она никогда в жизни мне не признается, что она менструирует настолько обильно, что это оказывает влияние на ее качество жизни. Но если, не дай бог, эта менструация становится скуднее, все, мы побежали, потому что в обществе бытует устойчивое клише: скудная менструация, ты стареешь. И она бежит на прием и рассказывает мне о том, что раньше она тратила 3 упаковки прокладок Макси, сейчас она тратит 1 упаковку прокладок Миди, и это плохо? Вот. То есть изменение ритма менструации, изменение обильности менструации, потому что, как правило, есть еще такая закономерность, что перед менопаузой менструация, наоборот, может быть более обильной, а потом она становится скуднее. То есть все, ушла вот эта вот, да, ушла вот эта вот эстрогеновая насыщенность потихонечку, она начинает, не ушла, точнее, она начинает снижаться. И это, конечно, отражается в том числе на обильности менструальных выделений. После этого обычно отмечают вот эти вот симптомы. Ну, если мы уже начинаем говорить про менопаузу, тогда я, наверное, перейду к этому.
Да, я думаю, что да.
Соответственно, симптомы климактерического синдрома, они, их очень-очень много. И более того, в руках гинеколога есть такая крутая вещь, как шкала Грина.
На сайте Feminal Premium вы можете найти шкалу Грина. Ответив на несколько простых вопросов, вы сможете узнать степень гормональных изменений в вашем организме. Ссылку можно будет найти в описании.
Это опросничек, который я подсовываю всем своим пациенткам. Почему? Потому что кто-то недооценивает себя, а кто-то, наоборот, переоценивает. И вот когда они начинают мне ее заполнять, а там 4 блока, включая психоэмоциональный статус, терапевтические проявления, да, соматические, вазомоторные, вот как раз вот эти приливы и сексуальный статус, и я по ним смотрю, чей клиент. Потому что иногда женщина приходит ко мне с тем, что, вы знаете, у меня очень тяжелый климактерий, а на самом деле женщине нужен... психотерапевт, психолог.
Добрый вечер.
Да-да-да. Вот, психотерапевт, психолог. Ну, то есть не я. Не я со своей гормональной терапией, потому что, ну, вот, как я сказала, это очень ошибочное мнение, что гормональная терапия – это таблетка вечной молодости и красоты. Это не так. Гормональная терапия – это очень крутой инструмент в руках гинеколога-эндокринолога, который должен применяться таргетно. То есть тогда, когда возник запрос, у женщины снизилось качество жизни, и ты действительно понимаешь, что, восполнив ей вот этот гормональный дефицит, ты можешь ей помочь. Но не тогда, когда ты приходишь ко мне в 37 лет и говоришь, мне надо подготовиться к менопаузе. Ну, куда готовиться? Мы еще родить можем несколько раз, да, а мы уже приходим готовиться к менопаузе.
А как не можно подготовиться? Неужели это вообще возможно?
В том-то и дело. Нет, можно, конечно.
А как?
Но вот здесь очень много пациенток от меня уходит расстроенные, говорят, что, ну, как так вот? Я к вам пришла, я думала, вы мне сейчас дадите, я вот уйду, у меня все наладится. А я начинаю нудеть на тему физической активности.
Так.
Питание. Образа жизни,
может
сна,
быть, даже вес.
А вес, вот тут вообще интересная история, потому что у женщин в периоде перехода и менопаузы начинается перераспределение жира, и из-за того, что, опять же, из-за дефицита эстрогенов, и вот эта грустная правда, когда ты все равно будешь немножко, но набирать, потому что у тебя пошли вот эти перестройки. И я всегда говорю пациенткам, что вот, знаете, если раньше вы задумывались о спорте, то сейчас пора его интегрировать на постоянной основе. И более того, эта интеграция рекомендована порядка 150 минут в неделю, Свет. 150 минут в неделю. Просто подумайте, это 30 минут 5 раз в неделю. Ну, как вы думаете, многие вдохновенно уходят закупаться спортинвентарем, кроссовками и прочими вещами для того, чтобы дома эти 30 минут отрабатывать? Ну, конечно, нет.
Пусть гуляют на улице. Нет плохой погоды, хотя есть неправильно оделся.
Хотя бы это. И вот как раз-таки вот это, как бы тривиально это не звучало, но подготовка к менопаузе, если уж мы раздаем лайфхаки, подготовка к менопаузе – это ваше ответственное отношение к собственной жизни.
Вот, это отлично, это очень классно. И вот, кстати, а как бы ни стала менопауза алиби женщины к тому, что можно набирать?
Конечно.
Ведь для многих же становится алиби, что я же родила.
Да.
Типа, все, я уже никогда не буду 47-50.
А, Свет, а вот здесь, на самом деле, я иногда бьюсь, но ворота вот так закрыты. Потому что женщина, знаете, вот для того, чтобы решить свою проблему, для начала ее нужно осознать.
100%.
Нужно подойти к зеркалу, на себя посмотреть и понять, что не то, что молодая уже не молода, а то, что да, у нас есть проблемы, но с ними можно работать.
А ты проблема ли это?
А, для некоторых не проблема, но тут знаете, в чем вопрос? А, вопрос не в не собственно в лишнем весе как таковом, хотя это огромная нагрузка на суставы, это огромная нагрузка на сердечно-сосудистую систему. А, да, это не вопрос того, что я себя принимаю, особенно учитывая, знаете, бодипозитив и прочие вещи, которые есть в обществе, и, наверное, они имеют право быть, мы не можем это осуждать, но если смотреть с позиции врача, когда ты смотришь на себя и видишь откровенно, что у тебя есть лишних несколько сантиметров на талии, это говорит о твоем отношении к себе.
Абсолютно.
Тебе может быть в этом кайфово, круто, классно. Ты можешь продолжать так жить. Но когда ты приходишь к врачу, опять же, вот, да, ситуация. Ко мне пришла женщина и с запросом на менопаузальную гормональную терапию. Я ее посчитала по всем шкалам, да. Да, действительно, у нас есть показания. И я начинаю ей считать риски. Риски рака молочной железы, рака шейки матки, сердечно-сосудистых событий и прочих вещей. И я вижу, что, а по сути, самый модифицируемый фактор, то есть тот фактор, который можно изменить, это вес. И вот когда все упирается в вес, я ей говорю о том, что вот если вы снизите, у нас тут же рухнут риски на несколько, даже там, на несколько процентов это будет ощутимо, это позволит вам стартануть в прием гормональной терапии. Вот здесь начинается работа с собой. У меня была такая показательная история месяц назад, как-то синхронно в медицине есть такое понятие, как закон парных случаев. У меня пришло две пациентки, курящие, с просто ужасным проявлением климактерического синдрома и запросом, пожалуйста, дайте мне эту гормональную терапию. И я им не дала, потому что я им сказала, что умереть без приливов, но от инфаркта крайне обидно, чем попробовать модифицировать. Ну, потому что здесь лечение будет страшнее болезни. Если я дам им гормональную терапию, то в итоге все может закончиться не очень хорошо. Год их не было. Год их не было. И потом, там, с интервалом буквально через несколько месяцев, они ко мне пришли, сказали, я бросила курить полгода назад. То есть мотивация была настолько сильна. Я поработала с собой, с психотерапевтом, я бросила курить. Я хочу. Вот когда ко мне приходит «я хочу», это тот случай, когда все у нас сложится.
Тогда мы можем вообще сейчас заявить очень громкую фразу о том, что вот эти изменения внутри организма происходят для того, чтобы каждая женщина начала какие-то изменения внутри себя, и в том числе в образе жизни. Потому что если мы говорим о лишнем весе, то сюда сразу притягивается и активность, и питание, правда же?
Да, но понимаете, лишний вес ведь это проблема и психологическая, и физиологическая.
100%, конечно.
И более того, когда женщина ко мне приходит с лишним весом, ну понятно же, что она уже несколько лет в нем ходит, и, наверное, она уже перепробовала.
Привыкла как-то.
В принципе, давайте
жить.
Честно, к 45 годам женщина перепробовала все, начиная от диеты на огурцах, заканчивая какой-нибудь кето, кремлевской и прочими вещами. То есть она уже перепробовала все.
Блин, мне 45, я ничего не пробовала. Я что-то пропустила в этой жизни.
Нет, у вас просто хорошая генетика, вам повезло.
Нет, я просто тружусь в другой степени. Про то, что вы говорили, питание, спорт и так далее.
И это тоже, конечно. То есть она уже перепробовала все, и результата нет. На какую мысль это наводит? Что, конечно, ее нужно направить, в том числе и поставить вопрос о назначении препаратов для снижения веса, для снижения аппетита, потому что чаще всего это алиментарное ожирение, то есть это ожирение, которое наступает в результате избыточного поступления пищи. Да? К эндокринологу под наблюдение, на снижение веса, на физическую нагрузку, на прочие вещи, и только потом она приходит ко мне, и мы начинаем с ней работать.
То есть даже для того, чтобы начать гормональную терапию, все равно нужно подготовиться?
Для того, чтобы начать гормональную терапию, Свет, надо иметь... В идеальной вселенной, да. В идеальной вселенной, наверное, надо иметь нормальный индекс массы тела в пределах там 20-25. Надо иметь привычку заниматься спортом, привычку постоянно получать аэробную нагрузку и, главное, кайфовать от этого, а не идти, как вот у меня сегодня была пациентка, я ей говорю, ну вы же понимаете, что пора подружиться со спортзалом, девочке 28 лет. И она мне говорит, а весит она там 125 килограмм. И я ей говорю, понимаешь, я же понимаю, что нужно аккуратно разговаривать, потому что можно обидеть человека.
Конечно.
И она мне говорит, вы знаете, я очень хочу, а что мне сделать? И я говорю, понимаешь, ты должна найти то, что будет тебе по душе. Не
Абсолютно.
Надо умирать в спортзале просто потому, что туда ходят все, но потому что тебе это претит, противоречит, ты не хочешь. Найди то, что тебе по душе. Танцы, я не знаю, пилон, хай-хилс, там
Слава
всё,
Богу,
что
сейчас
угодно.
Есть всё, что угодно.
Сейчас есть всё, что угодно, просто займись, начни это делать, потому что это, к вопросу о гормонах, да, и, в принципе, о биологически активных веществах, это самый качественный дофамин, который ты можешь получить.
Просто пробуй.
Физическая нагрузка. Самый качественный дофамин. Не тортики, шоколадки и прочее, что быстренько заедается, а вот этот тот самый дофамин, который, да, надо получать и от которого надо получать удовольствие от результата. Поэтому, возвращаясь к вопросу подготовки к менопаузе, да, идеальная вселенная — это отсутствие там каких-то сопутствующих факторов риска, но это же еще генетика, это же еще вынашивание беременности, какие родились детки, как протекали роды. Ну, то есть, понимаете, вот это представление о том, что ты пришла, и тебе вот так вот просто разложили таро на все возможные гормональные препараты, которые есть. У нас есть много сейчас вариантов. У нас есть разные способы доставки. Пожалуйста. Нет. Так не бывает, потому что сначала с тобой должны поговорить, тебя должны оценить, должны посмотреть определенные показатели по крови, посчитать все твои риски. Должна быть твоя заинтересованность, потому что невозможно женщине насильно дать какой-то препарат, иначе она словит всю побочку, которую только возможно, потом скажет, вообще ерунда все эти ваши гормоны, как вот мне говорили, не надо пить, вот так и не надо пить. И только после этого ты делаешь заключение, потому что лечение не должно быть страшнее болезни.
Это факт. Ян, а я могу так сказать сейчас для нашей молодой аудитории, те, которым еще до менопаузы далеко, что если они все-таки будут внимательнее к материнству и вступать в него не бояться, и вообще понимать, что это одна из самых главных задач и функций женщины, скорее всего, на Земле, ну, кроме как дарить красоту, конечно, после этого.
Это по умолчанию.
Это, конечно, после этого. Вот. Что это тоже будет очень сильно подготавливать их впредь к менопаузе, потому что их организм с беременностью будет, может быть, омолаживаться.
Вообще, на самом деле, вот эта тема, родишь и все пройдёт, она вообще по-другому должна звучать. Она должна звучать забеременеешь. Забеременеешь, и тебе будет хорошо. Потому что, да, конечно, мы уберем, давайте, вот беременности высокого риска, да, которые там идут с сопутствующими тяжелыми патологиями, которые ведутся с несколькими специалистами. Мы берем там стандартную беременность, да, которая там протекает условно там хорошо или там средне, да, заканчивается рождением там здорового малыша с нормальными последствиями для мамы. Да, беременность — это очень здорово для женского организма. Это очень круто с разных позиций. Это снижение там грудное вскармливание, это снижение риска рака молочной железы. Беременность, роды — это, в принципе, хорошо с точки зрения снижения риска рака эндометрия, да, потому что как раз-таки, ну, особенно если есть такие сопутствующие диагнозы, как там синдром поликистозных яичников или прочие вещи, это все повышает, и об этом нужно думать, потому что это метаболизм, это наш обмен веществ, и мы не можем отделить вот так вот яичники от головы, от матки, от там поджелудочной железы, нет, потому что это все вот так вот функционирует в одном блоке. И поэтому, когда ты подходишь, наверное, знаете, вот девочкам я всегда даю в возрасте вот от 20 лет, которые ко мне приходят, да, я им всегда даю один совет, что вот сейчас самый благоприятный возраст вводить в полезную привычку то, что потом тебя вытянет. Физическая нагрузка, слежение за едой, за тем, что ты ешь, как ты ешь, сон нормальный, потому что это твоя нормальная психическая, психическая деятельность. И, ну, хотела сказать, позитивное отношение к жизни, но здесь уж кому как повезло, потому что есть люди и с депрессивными расстройствами, и, там, и с различными другими психическими нарушениями. И здесь ты как ни ходи, не говори, что да жизнь хороша, да ты посмотри, да все классно. Он не поверит тебе. Но вот эти три позиции, чем раньше они будут введены, тем лучше будет результат. Потому что на формирование привычки уходит не 21 день, а порядка 90. Для того, чтобы наш мозг понял, что все, жизнь перестроилась, и теперь вот это наша реальность.
А мне вообще кажется, что на формирование привычки уходит 21 год.
И это тоже.
Я, кстати, хотела как раз про это сказать, что ведь очень многие стараются от вредных привычек избавляться, а что если их сразу не брать?
Ну
вот просто. В мыслях о том, что когда-то я буду беременеть, там когда-то наступит менопауза.
Вот смотрите, буквально перед сегодняшней записью я как раз штудировала один из интересных документов. Это последний пересмотр 2024 года ЭШРА, это европейская рекомендация, Европейская ассоциация по репродукции человека. человека, который мы всегда очень интересуемся и на которую в том числе мы всегда полагаемся, когда выстраиваем там определенные стратегии лечения пациенток. И я как раз читала про преждевременную недостаточность яичников, которую также именуют ранним климаксом. Uh-huh. Раньше именовали, но это неправильно. Это преждевременная недостаточность яичников, то есть потеря овариальной активности до возраста 40 лет, угу. когда девочка в 20, 22, 25 не менструирует, и, ну, собственно, все, яичники не выполняют ту функцию, которую должны выполнять. И вот как раз там среди факторов риска развития этого состояния было курение матери, особенно во время беременности.
Угу.
И курение матери при вынашивании младенца женского пола приводит к тому, что риск развития вот этой самой преждевременной недостаточности яичников у нее повышается на порядка 24-25%.
То есть последующие уже.
Да, то есть ты сознательно свою девочку
да.
уже провоцируешь ей развитие вот этой вот ранней менопаузы, ну, угу. которая, я думаю, что более просто всем ложится на слух и более понятно, да, чем та аббревиатура, к которой я сейчас прибегала. И поэтому, что касается вредных привычек, ну, Свет, давайте честно, я, когда разговариваю с... Если бы вы, куря, там, энное количество времени, пришли бы ко мне на прием, я бы вам такая, а таташки вам сейчас, надо срочно пойти и бросить. Вы вышли вот так вот за мой кабинет, сказали... И ушла дальше, понимаете? То есть здесь нужно... Да, нет, я никогда, кстати, не ругаю, я не пугаю, я никогда не говорю, что это что-то маргинальное, какой кошмар, господи, что вы делаете. В конце концов, давайте так, алкоголь, в общем, используется достаточно часто и, более того, может использоваться ежедневно там в количестве 1-2 фужеров бокала, вина там, да, 1-2 там коктейлей и так далее. И это не считается алкоголизмом, да, хотя, по сути, в принципе, оно на то и тянет. На бытовой, конечно. Угу. Вот, и если я буду говорить о том, что очень важно вести здоровый образ жизни, не курить, не пить, и вообще вот на меня как мой пациент будет
Нет,
смотреть?
Нет, ну я вот тоже против морализаторства, но я хочу сказать, что все равно должно быть какое-то оповещение.
Моя задача как да. врача не напугать, угу. не ограничить, не сказать, что все, мы умрем, Карл, мы умрем, мы и так умрем.
Ну дать информацию.
Но у нас есть возможность улучшить качество своей жизни. Угу. И моя задача рассказать, да, основываясь не на своем мнении, да, потому что это четвертая степень доказательности, самая низкая, а на результатах исследований, которые у меня есть на руках, на результатах клинических рекомендаций, и дать разумному мозгу пищу угу. для размышления. Потому что, опять же, так же, как и мы с вами обсуждали вопрос с весом, здесь пациентка должна дойти сама. Она должна сама понять, что да, ей это не нужно. Потому что да, когда меня спрашивают, я честно говорю, да, никотин – это нарушение синтеза коллагена, это ваш гравитационный птоз ухудшение, да, это нарушение там, здорового цвета лица и прочих вещей. Но это ведь ваш выбор. У вас есть жизнь, и как ее жить, зависит только от вас. Да, безусловно, вам можно дать инструменты в руки, но вы должны дойти до необходимости их применения.
Угу. Так мы можем сейчас говорить о том, что на самом деле есть не только гормональная терапия, но и другие способы, как можно повлиять на это?
Да, безусловно, потому что, смотрите, очень важную роль играют, конечно, прием определенных, не то чтобы даже важную роль, но есть вещи, которые мы не можем получить даже из самого разнообразного питания. То есть при том, что поливитамины все-таки это история для женщин, детей, там, да, и в принципе там, взрослых людей, у которых нет разнообразного питания, которые недополучают, там, которые живут в странах с низким социально-экономическим развитием, но есть микроэлементы, которые очень важны и которые надо получать извне. Это раз. И это тоже влияет, безусловно, на качество жизни. Вот железо мы уже упомянули, и, в принципе, это действительно там, один из самых важных микроэлементов. Дальше. Есть категория пациента, как я вам говорила, у которых есть абсолютные противопоказания на прием гормональной терапии. То есть ей очень хочется, но ей нельзя, потому что там... Рак молочной железы, да, в анамнезе. Есть высокие риски по развитию тромбозов, например. Есть там высокие риски по сердечно-сосудистым событиям, а она к тебе пришла, и ей плохо. Ей же нужно помочь. Да, есть опции помочь. Да, у них ниже эффективность, но они есть.
У компании Aegis есть растительно-негормональная биологически активная добавка Femenal Premium. Это добавка для поддержания организма женщины в период пери- и менопаузы. Femenal Premium сделан на основе экстракта красного клевера, который экспортируется из Швейцарии. Ведь красный клевер – один из наиболее известных фитоэстрогенов и может помочь поддержать ваш организм в этот непростой для каждой женщины период. Яна. Но мы уже приближаемся к финалу нашего выпуска, и поэтому я предлагаю дать нашей аудитории какие-то конкретные рекомендации, ну, которые, наверное, все-таки помогут им внести изменения в свой образ жизни, и они перестанут искать мотивацию, а просто поймут, что вот как раз образ жизни может помочь им прожить этот непростой период.
Я бы не сказала, что период непростой. Мне вообще, на самом деле, кажется, что 40-45 лет – это реально классный период жизни женщины, когда ты уже многого добилась. У тебя есть семья, дети, у тебя есть работа, в которой ты развиваешься и растешь, и ты еще достаточно молода для того, чтобы еще сворачивать горы дальше. И вот как раз-таки, но поскольку из-за вот этих вот гормональных перестроек, на которые, к сожалению, мы влиять не можем, и они вносят определенные коррективы в наше настроение, состояние и так далее, да, их тоже, конечно, нужно учитывать. И я думаю, что, во-первых, нужно чутко относиться к тем изменениям, которые происходят в твоем организме. Без ипохондрии, да, потому что здесь есть
другая
крайность.
Я правильно понимаю, что здесь нужно говорить о контакте с собой, нужно максимально уметь слышать себя, чувствовать себя?
Ну, во-первых, неплохо бы научиться, в принципе, понимать, чего хочешь ты. Угу. Потому что, давайте честно, женщина в основном, особенно находясь в семье и окружённая детьми, думает прежде всего о том, что чувствуют дети, муж, окружающие, и только потом уже дело доходит до себя.
И очень часто она чужие потребности выдает как свои истины.
Конечно. И вот здесь, на самом деле, очень важно спросить себя, чего хочешь ты? Угу. Что волнует тебя, что беспокоит тебя. Это не только перестройки в менструальном цикле, да, это не только там более скудный характер менструации, глобально, это во-первых. А, во-вторых, конечно, идеально найти доктора, с которым у тебя вот этот матч сложится. Да?
Вот,
когда ты не просто придешь и тебе отдадут бумажку, в которой будет написано 1, 2, 3, 4, 5, принимаем то-то-то-то-то, вот так вот на руки отдала, и ты такая вышла из кабинета и думаешь, ну, окей, Google, и поехала просматривать. Да? Вот
хочется какое-то бережное сопровождение, чтобы этот человек мог
Это идеально, но вы же понимаете, что не все могут себе позволить ту же самую частную медицину, где тебе могут дать вот этот такой мягкий кокон, в котором ты будешь находиться, сопровождение, да, индивидуальные программы. Мы живем как бы в объективных реалиях. Это не всегда удается, не всегда у врача на это есть время, да, особенно если мы говорим там про поликлиники, женские консультации, просто потому что время приема ограничено. Может быть, доктор и хотел бы что-то дать, но он не может, потому что у него строго регламентированные часы приема. И поэтому вот здесь я всегда пациенткам говорю, вот классное консультирование – это когда ты вышла за пределы кабинета, и у тебя нет желания залезть в запрещенную сеть, в Telegram, там, в Google, да, в Яндекс, и задать все те вопросы, которые ты не успела задать своему врачу. И не надо бояться их задавать. Вот я всегда своим пациенткам говорю, даже если они вам кажутся супер тупыми, смешными, я не знаю, какими-то глупыми, когда мне говорят, мне 50 лет, я только узнала там условно, как правильно пользоваться презервативом. Ну, к вопросу. Да, не всегда все знают об этом в 20 лет. И это не смешно.
Главное, чтобы мужчина ее об этом
да,
знал.
Это не ну, иногда важно, чтобы женщина об этом знала. И это не смешно, это нормально. У вас есть этот вопрос, его надо задать. Прям писать себе в заметки, я не знаю, на какие-то бумажки, чтобы ты пришла, не растерялась. Потому что синдром белого халата никто не отменял. Угу. Врачей, ну, большая часть все-таки боится. И поэтому, конечно, ты стрессуешь на приеме, такая, ой, нет, это так стыдно, я вот не хочу это обсуждать. И, в общем, не-не-не. Поэтому честно задавать вопросы, ожидать ответа на эти вопросы. Если что-то непонятно, спросить еще раз. Это неплохо, это нормально. И самое главное — осознать необходимость перемен. Эта необходимость есть всегда, в любом возрасте. И, конечно, если ты в 20-30 лет была со спортом на «вы», и это ограничилось просто прогулками, то сейчас пора осознать, что да, пора что-то начать делать, потому что именно от этого можно, конечно, обложиться таблеточницами и препаратами и какое-то время вытянуться на антигипертензивных препаратах, угу, на статинах, на там, я не знаю, снижающих уровень сахара, да, и так далее. Но по большому счету, если мы не говорим про уже сформировавшееся тяжелое заболевание, эти факторы можно модифицировать. Но это все находится в руках пациента и в руках того человека, который заинтересован в том, чтобы твое качество жизни было высоким. Это не про прийти и получить таблетку вечной молодости, это не прийти и получить назначение, которое ты будешь принимать каждый день и думать, что от этого твоя жизнь будет становиться лучше. Это про глубже, это про сложнее в чем-то, но это очень интересно. Но это мне именно, кажется, это интересно.
Это именно про себя.
Да, конечно.
Вот здесь уже четко, абсолютно точно, конечно, не про всех вокруг, а лично про себя. Индивидуальный
про себя
подход к себе.
И про тот пример, который ты подаешь окружающим, потому что как на нас влияет общество, которое нас окружает, так и мы влияем на тех людей, которые находятся рядом, и на ту мотивацию, которую ты, возможно, дашь своим детям, своим родителям, своему мужу и тем людям, которые в ней нуждаются.
Угу. То есть мы сейчас можем в резюме, в такой как под итог завести то, что в глобальном смысле слова вот это весь период менопаузы, это переход для женщины в какой-то новый...
Нет, менопауза – это точка.
А,
переход
точка.
До точки.
Пере.
Да, угу. Это вот этот переходный возраст, 40-40, не 40-45, а 45-50, если мы говорим там про возраст наступления естественной менопаузы.
Так.
Ну окей, да, там 40-42, 43-45. То есть когда мы начинаем чувствовать вот эти первые звоночки, это повод не пропустить их и не дождаться, когда у тебя уже все. Как бы ты уже пришел и начинаешь... Да, понятно, что никогда не поздно начать заново. Никогда. И у нас всегда есть шанс что-то исправить до тех пор, пока мы живы. Но, тем не менее, это логично и правильно позаботиться заранее.
Яна, есть такие женщины, которые вообще не замечают этого перехода, настолько
есть.
У них все плавно происходит?
Есть, Свет, не забывайте про генетику. Она тоже играет очень большую роль. И то, как переживала этот период ваша мама, ваша бабушка, какие у вас хронические заболевания, что в роду пришло и закрепилось в ваших. Ну, понятно, что есть в ваших генах, да, понятно, что на что-то можно повлиять, на что-то повлиять нельзя. Да, есть абсолютно счастливые женщины, у которых было... У меня была такая пациентка, 8 самопроизвольных родов, у нее вот просто вот минимально начальная степень опущения органов малого таза. А есть девочка, которая родила первого ребенка в 30 лет, и у нее неполное выпадение матки.
Та-дам!
Та-дам!
И все это подводится все равно к тому, что все равно все изменения в жизни женщины происходят. Бояться
Конечно.
Этого не надо.
Этого не нужно бояться. Это
нормально. Это
нужно просто вовремя и правильно принять. Вот это данность. Да, мы не хотим, смотря в зеркало, расстраиваться на то, что у нас начался гравитационный птоз, появились морщинки мимические, там потускнело лицо или появилась какая-то там возрастная пигментация. Да, конечно, это расстраивает. Но, тем не менее, если ты это заметил, значит, ты обозначил проблему, и значит, ты можешь пойти и начать ее решать. Ты не на все можешь повлиять. Мы не Господь Бог.
Ну, как минимум, не надо с этим бороться, нужно просто принять и научиться
принять
с этим
важно,
жить.
Принять важно, но не забить.
Это да.
Это другая крайность.
Это да.
Забить.
Это про нашу любимую безответственность.
Типа я и так красотка, ну и ладно, и фиг с ним.
И для этого
дети,
есть у нас
да,
и позитивное
хорошо.
Мышление, и много чего
Конечно.
Прекрасного, что поможет как раз забить. А где вот эта тонкая грань? Как вот не забить?
А это, наверное, вопрос к вам, как к психологу.
И есть у нас такой тоже ответ на это. Я, кстати, хотела сказать вот про мотивацию. Есть тоже такое распространенное мнение, что надо найти мотивацию, вот надо ее найти, копнуть, где-то увидеть в телевизоре, там у друзей, еще там где-то что-то, найти какой-то образ желаемый. Это все, конечно, классно, здорово, прекрасно, замечательно, но та же мотивация через какое-то время все равно даст сбой. Тоже вдохновение. Вот вы вдохновились, 2 раза ходили в спортзал, но вдохновение вас покинуло, например, осенью или, допустим, в понедельник или еще в какой-нибудь такой вот предновогодний день, когда кажется, да ладно, уже после праздников начну. И то же самое происходит там, когда на силе воли, на кулаках, на выработке какой-то привычки. Единственное, что работает, и мне очень понравилось, Ян, что вы как раз именно об этом сказали, что единственное, что работает, это образ мышления. Вот пока женщина
да.
не переделает свой образ мышления, не перестроит свой образ жизни, она будет снова и снова сталкиваться с какими-то вот такими трудностями,
ну
которые
плюс...
сначала от одного периода возрастного, потом они плавно перетекают эти же проблемы во второй возрастной период, потом в третий, и так до конца жизни она тащит за собой этот мешок, где
Свет,
большое
это
количество...
это про взрослую позицию, про ответственность. Когда ты не валишь ответственность на окружающих, на экологию, природу, погоду и прочих людей, которые тебя окружают, а вполне себе отдаешь отчет, что это ты виновата. И вот это, да, важно. Не надо закапываться, не надо заниматься самобичеванием, просто важно принять, что, да, это твоя проблема, и надо с ней разбираться.
Но мне не нравится, когда говорят, ты виновата, и мне не нравится, когда говорят, что это твоя проблема. Скорее здесь, знаешь, про что? Это я бы сказала про то, что все, что со мной в жизни происходит, абсолютно
это
все.
Это результат моих действий.
Это результат моих действий. Все
да.
эмоции, все люди, все события, все ситуации. И когда ты начинаешь смотреть на это вот с такого ракурса, то, конечно, ты понимаешь, что, ну, действительно, где-то что-то когда-то именно я сделала, сказала, подумала в том числе. Ведь мысли тоже имеют свою
Конечно.
Функцию.
И я бы, на самом деле, уже завершая наш сегодняшний разговор, хотела бы сказать следующую вещь. А менопауза – это удивительный вот этот вот период, точнее, после менопаузы, да, который начинается у женщины. Как я сказала, примерно треть нашей жизни мы проживаем в этом периоде. И это классный период, потому что ты, оглядываясь назад, можешь пожинать плоды всего того, что ты достигла, что ты сделала, кем ты являешься сейчас. И у тебя есть опции себе помочь, да, с небольшими оговорками, но тем не менее. Это не повод расстраиваться, это не повод кричать, что все, все пропало, мы старые, у нас уже яйцеклеток нет, ничего у нас нет. яичники женщины продолжают функционировать до нашего последнего вздоха. Просто из самой, вместо самой активной фракции, которая поддерживает наш расцвет репродуктивного возраста, да, эстрадиол, функционируют другие менее активные фракции эстрогенов, но они функционируют. Мы не превращаемся в мужчин, правда? И вот поэтому я считаю, что этим возрастом надо уметь наслаждаться. В него не надо закапываться с точки зрения депрессии или там расстроиться, что это старость. Им надо наслаждаться, потому что он по-своему кайфовый, классный и интересный.
Однозначно. Вот здесь даже не добавить, не прибавить. Поэтому я напоминаю всем, что сегодня с нами была Яна Малышева, гинеколог-эндокринолог, кандидат медицинских наук. Ян, спасибо, что вы сегодня были с нами, поделились с нами своими знаниями, умениями и дали нам несколько советов.
И вам спасибо, Свет. У нас получился, мне кажется, интересный разговор. С разных позиций, не только с
гинекологической. А главное, глубокий.
Да.
Это был подкаст «Глубоко о женском». Я надеюсь, что мы смогли помочь вам рассеять свои сомнения и понять, что все перемены в организме нормальны. Я желаю вам хорошего дня и прощаюсь до следующего выпуска.